Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 31-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжим читать службу праздника Рождества Пресвятой Богородицы, к которой обратились в нашем прошлом уроке. Празднуется этот праздник 21 сентября. Это дата по новому календарному стилю. Она соответствует дате 8 сентября по старому стилю, то есть в богослужебных книгах служба этого праздника датируется 8 сентября. Этот праздник по своей дате очень близок к другому богородичному празднику, к Успению Пресвятой Богородицы, также входящему в число 12 праздников, то есть 12 главных православных праздников. И причем получается так, что праздник Успения Пресвятой Богородицы – последний 12-й праздник в церковном году, а временем начала церковного года, датой церковного новолетия по традиции, существующей еще с более старых времен, чем была установлена дата Нового года от Рождества Христова. Так вот, дата церковного новолетия – это 1 сентября. По старому стилю эта дата соответствует 14 сентября по новому календарному стилю. Таким образом, праздник Успения Пресвятой Богородицы – это последний 12-й праздник в церковном году, а праздник Рождества Пресвятой Богородицы – первый 12-й праздник в церковном году. Так церковный год почти заканчивается праздником в честь Божией Матери и тоже почти начинается с праздника в честь Божией Матери. Сами события, которые легли в основу богослужебных текстов этих праздников, рождение Марии и окончание ее земной жизни, не описаны в Священном Писании. Они описаны были в апокрифических писаниях, которые Церковь в состав Священного Писания Нового Завета не включила. Но, тем не менее, идея праздновать Рождество, рождение Пресвятой Богородицы вполне понятна. Дева Мария – самая святая из людей, та, которая достигла наивысшей святости, достигла полного обожения, которому все люди призваны. Она первой из людей его достигла. И, собственно, целью всей ветхозаветной истории было появление такого человека, как Дева Мария, который бы по своей святости мог столь приблизиться к Богу, как это с ней произошло. И это говорит о том, что родители ее также достойны почитания, это также были святые люди, родители Иоаким и Анна, имена которых мы знаем из церковного предания, из этих апокрифических писаний. Сами даты как праздника Успения, так и праздника Рождества Пресвятой Богородицы, вероятно, обусловлены тем, что в эти дни происходили освящения почитаемых, важных для христианского мира храмов богородичных в Святой Земле, в Палестине. Так сложилось, что именно в эти даты празднуются эти праздники во всем христианском мире, то есть не только в православной церкви, но и в католической церкви сохраняется вот это древнее предание. Именно в эти даты, 15 августа и 8 сентября, празднуются Успения Пресвятой Богородицы и Рождества Пресвятой Богородицы. Если говорить о богослужебных текстах, мы обращаемся к изменяемым частям всеночного бдения, то есть мы не касаемся неизменяемых частей, этого богослужения. Напомним, что всенощное бдение – торжественное богослужение, которое совершается вечером накануне праздника. И в отличие от литургии, совершающейся в сам день праздника утром, и где изменяемых частей службы совсем немного, литургия – служба по большей части неизменная, а всенощное бдение – включает в себя большое количество богослужебных текстов, песнопений, молитвословий, которые исполняются раз в год, которые прославляют именно праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Тем не менее, и служба всенощного бдения имеет определенный каркас, там тоже достаточно много неизменяемых песнопений, представляющих собой вот этот каркас, основу этой службы, но эти неизменяемые части на всенощном бдении перемежаются с изменяемыми частями, с богослужебными текстами, которые берутся из минеи, сборника богослужебных текстов, содержащих службы на каждый день года. Первой группой таких изменяемых текстов, исполняющихся на всенощном бдении, являются стихиры «На Господи воззвах», название которых происходит от того, что перед пением этих стихир поется запев, взятый из слов 140-го псалма: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи, Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе». То есть «Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня, Господи, внемли голосу моления моего, когда взываю я к Тебе». Этот запев к стихирам «На Господи воззвах» представляет собой неизменяемую часть всенощного бдения. Затем поются стихиры, перемежающиеся запевами, которые составлены также из псаломских стихов. И первая группа в числе этих стихир, то есть первые три стихиры, которые надписаны именем Сергия Патриарха, они, как пишет профессор Скобланович, русский дореволюционный литургист, цитата, «рассматривают празднуемое событие по его мировому космическому значению, изображают, что это событие сделало с миром в его целом». Конец цитаты. А вторая группа стихир «На Господи воззвах», надписанная в богослужебных книгах именем Стефана Святоградца, как Скобланович пишет, суживает эту беспредельно широкую точку зрения и останавливается на значении события для человечества, описывая все блага, дарованные через него нам. Здесь более субъективная оценка, а там объективная. Конец цитаты. Ну и вот первую стихиру в ряду этих стихир «На Господи воззвах» в службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, стихиру, которая начинается словами «Днесь иже на разумных престолях почивай Бог», мы эту стихиру прочитали в прошлом уроке, сегодня обратимся к следующей, второй стихире в ряду стихир «На Господи воззвах» в службе этого праздника. «Сей день Господень, радуйтеся, людие, себо света чертог и книга слова животного из утробы произыде, и иже к востокам дверь росшися, ожидает входа святителя великого, едино и единого вводящий Христа во вселенную, во спасение душ наших». Итак, «сей день Господень, радуйтеся, людие». Это день Господень. День Господень – выражение, встречающееся не раз в Священном Писании. В Ветхом Завете часто под этим выражением подразумевается день пришествия Мессии, то есть день, когда Бог являет все свое могущество, совершает нечто исключительное для спасения человеческого рода. Одно из мест, Ветхого Завета, где упоминается этот день Господень. Это 24 стих 117-го псалма. «Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Это день, который сотворил Господь. «Возрадуемся и возвеселимся в Него в этот день». Стих, который входит в состав пасхального богослужения. В пасхальном богослужении мы его неоднократно слышим. То есть день, когда воскрес Христос, когда Он победил смерть. Это, конечно, день Господень, день, когда Бог совершил нечто исключительное ради нашего спасения. Ну и вот в службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы также мы видим, употребляется это выражение «день Господень», потому что если бы не произошло этого события, не произошло бы ничего понятного. Вот с этого события, с рождения Девы Марии, начинается спасение человеческого рода. Далее читаем «радуйтесь, людие». Слово «людие» является переводом греческого слова «лаос» – «народ». Другое греческое слово «этнос», значащее «народ», «нация», редко в текстах Священного Писания употребляется в отношении еврейского народа, и обычно оно переводится на церковнославянский язык словом «язык», «этнос» – «язык», то есть «народ». В большинстве случаев оно обозначает какой-то другой народ, не еврейский, языческий народ. Ну а слово «лаос» – греческое слово, которое в греческом переводе Ветхого Завета, так называемой «септуагинте», обычно употребляется для обозначения еврейского народа, народа Божия. На церковнославянский оно переводится словом «людие», и употребляемое в богослужебных текстах это слово имеет в виду тоже народ Божий, но народ христианский уже. Так что довольно важно знать о значении слова «люди» или «людие» в церковнославянском, о его греческом эквиваленте с «народ». «Радуйтесь, людие», то есть «радуйся, народ христианский». Далее читаем «себо света чертог и книга слова животного из утробы произыде». Слово «чертог», которое употребляется здесь в тексте стихиры, является переводом греческого «нимфон», и это слово, которое в греческом языке имеет значение «спальня новобрачных». «Нимфи» по-гречески «невеста», «нимфон» – это такое помещение, которое в брачной церемонии играло важную роль. Слово «чертог», которым оно стало переводиться на церковнославянский язык, в славянском языке и затем, особенно в русском языке, не имеют уже вот этого конкретного значения, а это вообще большое богатое помещение, палата, хоромы или же пышное великолепное здание, дворец. Если на этимологию слова «чертог» посмотреть, то, как говорят исследователи, заимствовано оно из персидского языка или же из тюркского языка, в которых похожее слово, то есть в тюркских языках и также в персидском, обозначало богато украшенное помещение, жилище в Иране. Этим словом обозначали верхнее парадное помещение в доме. Само слово «чертог» в церковнославянском и русском языке представляет собой такое заимствование, совсем не из греческого языка, но оно употребляется для перевода греческого слова «нимфон». У этого слова значение более конкретное, но, тем не менее, это слово «чертог» в любом случае объединяет значение помещения парадного, красиво убранного и такого помещения, которое предназначено для некой радостной церемонии. И в богослужебных текстах, посвященных Богородице, вот это слово часто употребляется. Здесь мы видим выражение «света чертог», то есть дворец, палата света. А свет – это одно из наименований Бога, употребляемое в писаниях апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в Евангелии, также в его первом соборном послании. И в символе веры мы говорим о Сыне Божьем, о втором лице Троицы, что Он – свет от света. «Света чертог и книга слова животного», читаем далее в тексте стихиры. «Животного» – это прилагательное, употребленное вместо родительного падежа существительного. «Живот» – жизнь, по-церковнославянски, «животный», соответственно, «жизненный». Но если мы к греческому тексту стихиры обратимся, мы там прочитаем выражение «и вивлос», «ту логу тис зоис», «вивлос» – «книга». В классическом произношении античном это слово читается как «библос», отсюда «библия», в позднем византийском чтении «вивлос», «логу», родительный падеж существительного «логос», «слово», «зоис», также родительный падеж существительного «зои», «жизнь», отсюда имя «зоя», ну и, например, такой термин, как «зоология», «наука о животных». «Зои» – «жизнь» по-гречески, и «зоис» – родительный падеж этого существительного. Таким образом, по буквальному переводу с греческого «книга» – слово «жизни». Но в церковнославянских переводах часто родительный падеж существительного переводится прилагательным, как здесь «животный», «книга» – слово «животного», то есть «книга» – слово «жизни». Такой эпитет Богородицы. Слово – это еще одно наименование Сына Божия, которое апостол и евангелист Иоанн Богослов употребляет. «Из утробы произыде» – далее читаем. «Произыде» – это аорист глагола «произыти», то есть «произойти», «пройти», «выйти». Далее «и яже к востокам дверь рожчися». Ожидает входа святителя великого. «Я же» — это соответствие греческого артикля, который вводит существительное «дверь». На русский язык это слово нельзя перевести, поскольку в русском языке артикля нет. Значит, «я же к востокам дверь», «дверь, обращенная к востоку». Здесь в греческом тексте стихиры также употребляется слово «восток» во множественном числе, что иногда бывает в греческих текстах, имеются в виду восточные страны, к востокам, здесь дательный падеж множественного числа. Интересно, что если обратимся к дониконовскому варианту этого текста, там прочитаем «я же к востоку дверь рожчися», к востоку – единственное число, а не множественное, что привычнее для нас. Но в послениконовском варианте скопирована греческая форма множественного числа «к востокам», дверь, обращенная к востоку или к восточным странам. А «восток» — это сторона света, занимающая особое положение в Священном Писании. Это место, где восходит солнце, и оно символизирует солнце правды, как говорит тропарь Рождества Христова, солнце праведности, то есть самого Христа. Если говорить о текстах Священного Писания, то в 78 стихе 1 главы Евангелия от Луки в песне пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи, мы читаем слова «посетил есть нас Восток с высоты». Смысл этого выражения – «Бог посетил нас», или вообще можно понимать как пророчество о пришествии Спасителя. И здесь, в тексте стихиры, один из эпитетов Божией Матери – «дверь, обращенная к востоку». «Рожчися», то есть родившись, ожидает входа святителя великого. На месте слова «святитель» в тексте греческом «иерефс», то есть «иерея великого», «священника», великого. Речь идет о Христе, который первосвященник по чину Мелхиседека, как об этом говорит апостол Павел. прочитаем часть этой стихиры и переведем на русский язык. «Сей день Господень, радуйтесь, людие, себо света чертог, и книга слова животного из утробы произыде, и я же к востокам дверь рощися, ожидает входа святителя великого. Это день Господень, радуйся, народ христианский, ибо вот палата света, чертог света, и книга слова жизни произошла из чрева матери, и дверь, обращенная к востоку, ожидает входа иерея великого или священника великого». На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!